Мне кажется, для современного человека, а может быть, это и всегда было, важно поговорить по тем вопросам, которые касаются православного понимания человека. Кто он есть? Каковы его особенности? Что в нем присутствует? Что это такое душа? Как относиться к телу? Если душа, то какова она? Каковы ее фазы, если хотите, духовного развития? Что ожидает человека? То есть целый ряд вопросов. Но поскольку все эти вопросы исходят у нас из одного ключа, то есть из православного понимания человека, то мне хочется сегодня с вами поговорить по вопросу, не относящимся, кажется, к этому, но являющейся необходимой базой для последующего восприятия всех этих вопросов. Речь идет о том, как мы можем оценить или оценивать другие религии и попытаться найти своего рода критерии, по которым мы могли бы судить о них. Религий много. Каков взгляд на них? С православной, естественно, точки зрения. Хотя должен вам сказать, что когда мы говорим о критерии истинности религии, то, естественно, мы должны попытаться, насколько это возможно, выйти за границы всех их. То есть попытаться объективно оценить их. И таким образом найти какой-то критерий, с помощью которого мы могли бы дать ту или иную характеристику основным религиям. Вопрос, я даже не знаю, разрешим он или нет, поскольку сами понимаете, что такое выйти за границы всех религий и посмотреть на них как на некий объект и попытаться найти вот тот критерий, с помощью которого мы могли бы оценить их достоинства. Потому что сам критерий, что такое? А чем он должен быть, чтобы оценить их достоинства? С какой точки зрения? Вот об этом мы немножко с вами сегодня поговорим, поскольку это вопрос, с которым вы наверняка будете сталкиваться, просто обязательно будете сталкиваться. Вам будут задавать этот вопрос, и вам придется говорить, то, по крайней мере, некоторые мысли и некоторые идеи, которые связаны с этим вопросом, полезно будет узнать. Итак, о критерии истинности религии. Еще скажу, что если вот такую тему представить философскому сообществу, то я думаю, что будет очень много кислых улыбок. И в очень большой степени они справедливы. Потому что оценить, если критерии, еще раз я повторяю, с какой-то философской позиции, понятно, с какой. Религиозной уже вы, значит, не вышли за пределы всех религий. Если с православной точки зрения, пожалуйста, это ваше дело. Потому что можно и с точки зрения критериев любой другой религии. Но вот сейчас я все-таки предприму вот эту совершенно неразумную попытку, вы уже понимаете ее неразумие, так предприму эту попытку и попытаюсь вам, так сказать, сказать нечто по этому вопросу. Хочу вам сказать, что эту тему едва ли вы где найдете, потому что именно в такой постановке она не встречается. Вы можете найти сколько угодно попыток оценить другие религии с точки зрения православия, хотя бы с точки зрения христианства. Это все понятно. А вот так безотносительно какой-то религии оценить другие, это выглядит несколько странно. Но, как мне кажется, странно на первый взгляд. Мне представляется, есть некие объективные вещи, по крайней мере, одна бесспорно есть. Вещь, которая совершенно спокойно может быть оценена, независимо от религиозных воззрений человека, и которая является фактом человеческой действительности. И этот факт, по-моему, дает нам возможность именно совершить вот этот логический, я бы сказал, эксперимент. Итак, о чем я хочу сказать? Дело вот какого рода. Если мы обратимся к истории, услышите, все, я ничего не говорю о христианстве сейчас. Мы обращаемся к истории, самой по себе. История человечества, не к истории как науке, а к истории человечества обращаемся. То есть, что мы можем увидеть в ней? По крайней мере, один очень любопытный факт. Всю историю человечества стремится к чему? К счастью, процветанию, благоденствию, если хотите, справедливости, даже, если хотите, хотя это может быть наименьшее, к миру, потому что к миру стремятся те, которые, у которых нет зависти. А если есть зависть на чужую территорию, то здесь они думают больше всего не о мире, а о другом. Так вот, это является фактом. Вот это вот психологическое состояние любого человека и человечества в целом, мне кажется, можно принять за реальный факт. Это именно так. Счастье является вот той целью, к которому стремлено человечество. Правда, понимается оно, конечно, по-разному, и в разных религиях, и в разных философиях, и без всякой религии и философии. Но, тем не менее, это остается фактом. Но наряду с этим элементарным фактом мы с вами усматриваем другой факт. Факт, который прямо противоречит первому. Он может быть выражен очень простой мыслью. Вся история человечества наполнена чем? Кровью. Причем какой кровью? Убийств. Вот в чем дело-то. Почитайте Библию. Почитайте историю Древней Греции, Рима. Почитайте историю до нашей эры. Куда бы мы только не обратили свой взор, всюду видим одно и то же – непрерывное завоевание. Вся Европа сейчас населена кем? Что какими-то бывшими европейцами? Да нет, это в основном все пришельцы. Все, круговорот, буквально, жуткая мясорубка. Вот чем можно назвать историю человечества. Возникает очень, очень серьезный вопрос. Вопрос философского характера, по крайней мере, ну и религиозного тем более. Чем объяснить? Ведь каждый же понимает, каждый завоеватель, который идет, он... Хотя и верит, и надеется, что он достигнет своих целей. Тем не менее, ответ оракула Дельфийского, к которому однажды пришел, не помню кто, а может быть и неизвестно, и спросил его, идти ли мне на войну. Ответ оракула был таков, они же премудрые. Если пойдешь, то разрушишь великое царство. Какое? Тот вышел обескураженный. Какое царство? То, против которого я иду, или то, которым я обладаю? Ну, еще. Мудрецы, недаром они сидели там и волю богов возвещали. И точно, так оно и бывает. Посмотрите, Наполеон двинулся на Россию. Кажется, успехи потрясающие. В столицу вошел. Кончилось чем? Едва в плен не попал. Полным разгромом. Гитлеровские войска, смотрите, как шли победоносно в первые месяцы. Кончилось чем? И вся история, она же просто поразительная. Поразительное явление представляет нам. То есть и все великие завоеватели, все великие политики – они знакомы немножко с историей и понимают, что фортуна может вдруг раз и перевернуться, и все их замыслы неизвестно во что превратятся. Немного надо ума, чтобы понять, что на пути кровопролития достичь счастья очень трудно. На пути вражды трудно достичь радости. Это понимаем. Понимаем и другое, что вот все то, что религия называет страстями, что как они мучают человека. Что понимаем? Понимаем. И каждый человек понимает. Когда он завидует, он никому, ну никому, себе, по крайней мере, он счастья никакого не делает. Недаром Василий Великий одно из своих слов о зависти так и начал. «И не зарождалось в душах человеческих более пагубной страсти, нежели зависть». И дальше начинает развивать и говорит, ну, другие страсти хоть дают какое-то мимолетное, кажется, удовлетворение. И эта же страсть ничего не дает. Ничего. Только мучает человека, и все. Мучается-то он почему? Что у другого хорошо. Только потому, что у него хорошо. А может быть, лучше. Тогда уже вообще он зеленеет, как капустный лист. Знаете, стоит обратиться как к истории человечества, если мы обратимся, так и к жизни каждого человека. И каждый человек, посмотрев даже на самого себя, и не требуется при этом совсем большого ума, не требуется, и увидит странную вещь, любопытную вещь, ту, которая, ну вот сейчас я обращусь уж к христианскому, но это не важно, не важно. Был такой Павел некто в христианстве, да, который написал следующие строки. «Бедный я человек, не то доброе, что хочу, делаю, а то злое, что ненавижу». Говорит, «бедный действительно я человек, кто избавит меня от этого тела смерти». Он констатировал вот этот замечательный, объективный, всеисторический и относящийся как ко всему человечеству, так и к каждому человеку факт. Факт. Стремления одни, стремления часто очень идеальные, возвышенные, чистые. Я говорю часто, далеко не всегда, конечно. Так? Так. А совершает человек нечто другое. История, кажется, убеждает его, что когда станешь на этот путь лжи, лукавства, обмана, лицемерия, тщеславия, гордыни, похотствования и так далее, все это кончается в конечном счете плохо. В этом отношении, ой, как полезно знакомиться с историей жизни отдельных людей и человечества в целом. И понимает, немного, повторяю, нужно ума, чтобы понять это. С другой стороны, он творит это, вопреки разуму. Помните, как у Тютчева? Такие есть строки. «О вещая душа моя, о сердце полное тревоги, о, как ты бьешься на пороге, как бы двойного бытия». Действительно. Действительно. Это у Гёте, по-моему, там есть такие слова. «Ах, две души живут в груди моей и рвутся врозь, и жаждут разделения». Точно, точно. На минутку только стоит остановиться и увидеть, что это так точно и есть. Две души живут в груди моей. Интересно, вот этот факт, что, о чем он говорит? Как его оценивают все религии? Как к нему относятся? Что они предлагают? И вот здесь давайте посмотрим, по крайней мере, на позицию, ну, основных направлений. Мы же не можем без конца заниматься всеми. Вот о ком стоит поговорить? Ну, пожалуйста, возьмем индуизм, причем даже не важно, классический индуизм, брахманистский там, или буддизм, эту реформацию, это в конце концов не важно. Как смотрит он на этот факт и на эту проблему. Идеалом, как вы знаете, в индуизме, буддизме является то, что выражается в понятиях там, мокши, нирваны. Вот это основные, так сказать, понятия, то есть достижение вот этого идеала человека, ну, самадхи. В чем заключается этот идеал в конечном счете? Уйти просто от этого. Нет даже, вы знаете, нет оценки. Констатируется, что это да, так. Рассматривается это бытие как, ну, сансара они называют. Как, если хотите, некой иллюзии, что ли, бытия. Как недействительное бытие. Как грезы Брахмы. Так? Вот нужно уйти от этой иллюзии. Понять, в конце концов, человеку, что все это мыльный пузырь. На самом деле этого, в конце концов, даже и по существу не существует. Даже так. Борьба с этим – уйти от этой реальности, которая является, видите, этой реальности, каким-то наваждением. Наваждением чуть ли не со стороны, ну, мистической великой силы. Ну, того же грезы Брахмы. Ну, подумайте, что это такое? Грезит? Где он грезит? Во мне. Кто я есть? Неясно. Может быть, я тоже Брахма. Об этом, кстати, говорят некоторые гуру. Одним словом, как решается эта проблема? Как она оценивается? Она, опять-таки, оценивается таким образом, что человек здесь оказывается фактически игрушкой в руках, если хотите, богов, мистических сил. И задача человека – просто попытаться уйти от этого, снять эти грезы. В результате само тело рассматривается самым негативным образом. И все человеческие стремления, опять-таки, по крайней мере, касающиеся земного благоустроения, земной жизни, опять оцениваются негативным образом. Поэтому там мы находим крайние формы аскетизма, формы, которые обусловлены именно идеей уничтожения в себе вот этого всего. Буддизм говорит о том, что источник страдания – это желание. Никаких не должно быть даже желаний, никаких устремлений. Нужно понимание. Будда говорит даже так. Ничего не проси в молчании. Оно не имеет ни глаз, ни слуха. Оно тебе ничем не ответит. Вот индуистско-буддистский взгляд на этот факт фактически не дает ни понимания его истоков, это уже очень важно, мы погружаемся там в какую-то мифологию, ни того разрешения, или лучше сказать, выхода из этой ситуации, которое бы соответствовало чему? Очень важно. Сохранению человеческой личности. Сохранению именно человека, как я. Если хотите, получение им вот того полноценного блага, к которому неистребимо стремится каждая человеческая личность. Если взять другую религию, взять, например, ислам, это поздняя, конечно, религия, очень поздняя, и она в большой степени носит синкретический характер. Конечно, ее последователи утверждают, что все ее вероучение, нравоучение обусловлено получением откровения. Так? Но при, не касаясь, так сказать, оценки этих утверждений, мы можем сказать, что оценивая объективно, то есть со стороны религиозное учение, то здесь мы находим массу элементов прямо находим ветхозаветных иудейских, находим очень много. Дальше мы здесь находим элементы христианской религии. Так? Находим и элементы арабских верований. То есть мы видим, что эта религия в своем вероучении и, если хотите, во многих нравственных своих положениях, если говорить объективно со стороны, то содержит в себе массу вот этих элементов различных других религий, которые предшествовали ей. Но это другая сторона. Самое главное для нас иное именно – это каково понимание Бога и отношение к человеку. Божество в исламе – это абсолютный царь или владыка. Он может помиловать, он может казнить. Да, он милостивый и справедливый. Милостивый и справедливый. В этом его великое достоинство. Но эта справедливость и даже это милосердие не беспредельны. Милосердие не беспредельно. И потому одни действительно наследуют рай, который описывается довольно антропоморфично. Другие, конечно же, наследуют вечную гибель и будут бесконечно содержаться в узах страданий. То есть мы видим представление о Боге глубоко антропоморфичное. Он представляется по типу, если хотите, властителя, обладающего неограниченной властью. Как здесь решается проблема вот этой вот дисгармонии человеческой жизни, вот этой дисгармонии, о которой мы с вами говорили, что, с одной стороны, влечение к добру, к красоте, к любви, к миру, к благу, и, с другой стороны, этот же человек, который, кажется, об этом мечтает и это хочет, творит точно наоборот все. Завидует, лицемерит, ненавидит, лукавит. Странно. Как оценивается это? Очень любопытно. Кажется, очень просто. Все происходит очень просто. Человек просто оказывается игрушкой, которому можно внушить, и внушают темные силы, все вот эти вещи. Сам он в этом отношении, только обращаясь к Аллаху, может просить помилования. У Владимира Сергеевича Соловьева есть интересная мысль, которая выражена у него в работе «Коран». Это русский философ конца XIX века. Там он говорит, что ислам – это религия, в которой нет идеала человеческого совершенства. Это очень сильное, конечно, высказывание. Для ислама абсолютно немыслима и непредставима идея, которая выражена в Евангелии – «Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен есть». Как Отец ваш Небесный. Для классического, может быть, мусульманского мышления это выглядит, может, даже кощунственно, потому что «как Отец ваш Небесный совершен» – это поползновение на божественное достоинство. Нет этого там, не может такого быть. Человек – это подчиненное существо. Это, в конце концов, раб, который может быть помилован, а может быть и наказан. Сама поврежденность, да, да, мы видим, что это есть. Где его истоки? Каков идеал? Идеал, видите, каков? Это просто милость Аллаха и все. Для этого, конечно, нужно делать то, что положено. Это естественно. И спасается тот, кто верует правильно и правильно делает. Но вот эта вот проблема, которая является объективной проблемой, о том, как сочетать вот это наличие в человеке совершенно двух взаимоисключающих тенденций – стремление к благу и святыне, с одной стороны, и наличие напротив, прямо противоположных струн, которые играют в душе, здесь не дается вот этого разрешения проблемы. Если возьмете иудаизм, то я прежде всего хотел бы сказать, что иудаизм – это совсем нечто другое, чем ветхозаветная религия. Вот эти попытки и тенденции показать, что будто бы иудаизм – это есть ветхозаветная религия, это искажение картины. То есть, может быть, течение, может быть, такие самые уж ортодоксальные, может быть, есть, которые пытаются осуществить все принципы именно ветхозаветной религии и строиться на ней. На самом же деле ситуация совсем другая. И это нужно знать, что иудаизм современный – это не религия, это идеология, в которой возможны и религиозные воззрения, причем разного характера, слышите, и религиозные, но иудаизм включает в себя и совсем не религиозные, в частности, даже атеистические, но при одном условии. Это условие – верность национальной идее. Но причем эта национальная идея какова? Вот ожидание того, кто назван как Мессия, Машиах, который... И здесь уже начинаются разные картины, разные, так сказать, варианты. Но основная идея, что это будет действительно Вселенский Царь, которому подчинятся все народы. Одну из идей, которые присущи в иудаизме, выразил отец Александр Мень. Он сказал не больше, не меньше, как следующее. В иудаизме, это я вам цитирую, в иудаизме нередко понятие «Царство Божие» связывали с внешним торжеством Израиля и фантастическим благоденствием на земле. Для каких-то течений, может быть, это самым главным и является. И, возможно, то, что, о чем говорит отец Александр, может, это и составляет сущность. А Мессия является только тем, кто даст это внешнее торжество Израиля, то есть его приоритет в мире, так и фантастическое благоденствие на земле. Здесь, кажется, должно бы быть учение о поврежденности человеческой природы, но оно ушло, ушло. Оно полностью закрыто вот этой идеей, идеей внешнего торжества, идеей внешнего благоденствия. Все закрыто. И поэтому даже сами внутренние, или то, что мы называем страсти, внутренние движения души, они могут оцениваться по-разному. Так же, как мы, в частности, находим уже даже в словах Христа, который говорит, «Вам сказано, возлюби ближнего твоего и возненавидь врага твоего». Видите? То есть оценивается не страсть сама по себе, а оценивается то, на что она направлена. Значит, что направлено. Видите, какая допущена с христианской точки зрения, в частности, глубокая ошибка. Непонимание того, что кто бы ни был у меня враг, если у меня есть страсть вражды, неважно он кто, ближний, не ближний, я раню себя, я себе приношу вред, я себя убиваю. Понимаете? Это отсутствует. Отсутствует понимание того, что яд внутри тебя. Обращено внимание совсем на другое, на внешнюю сторону. К кому смотря? Ближнего можешь любить. Врага должен ненавидеть. Непонимание. Вы слышите, чего непонимание? Я обращаю еще раз, друзья мои, на это внимание. Обращается внимание на объект, а не на то, что во мне. Страсть – это меня же мучает. Этот враг мой, может, в это время благоденствует. А когда у меня ненависть, то кто страдает? Я. Так вот, вот это вот, поэтому сам вот этот вот факт двойственности человека, с одной стороны, стремление к святыне и благу, другое, напротив, эти страсти, так, они, оказывается, подавляются полностью вот той новой идеологией, для которой все эти вещи, для которой вот те вещи, то есть состояние души человеческой, вот это двойственное состояние души человеческой, не играет уже никакой роли. Оно является, если является, третьестепенным. Все внимание обращено на вот эту внешнюю сторону жизни. И все оценивается через критерии того, что мы можем достичь здесь, в этой жизни, и только в этой. Вот иудаизм, поэтому он включает в себя все направления, религиозные и нерелигиозные. Я помню, очень любопытный был разговор в Америке однажды на приеме в Совете синагог в Америке. Был очень интересный разговор, когда вдруг нам сказали, что вот евреи в Советском Союзе, они тоже иудеи. Так? Мы говорим, простите, они у нас в большинстве случаев атеисты. И был поразительный ответ. Это не важно. Главное, если они остаются верны идее, национальной идее. Какая идея? Это не расшифровывалось, ничего не говорилось. Но это правда же любопытно. Вот. Это и действительно, оказывается, иудаизм включает в себя все это. Да. И поэтому сейчас вот сказать о том, что же религиозного, конкретно религиозного, то, что объединяет его, уже достаточно трудно. Впрочем, хочу вам сказать, что тот же процесс и по тому же типу развивается и в христианстве. По тому же типу развивается в христианстве. Посмотрите, что произошло, когда отпал Рим. Что произошло, когда совершилась реформация? Что из реформации это вышли, что мы сейчас имеем? Уже сейчас такие течения в христианстве, да, о которых вы скажете, да там ничего христианского нет. И верно. Настолько принципиальные отступления имеют сейчас место от того, что можно прямо прочитать Евангелие, и что не вызывает никаких сомнений. Даже отступление от этого. Прямо. И они касаются как стороны веры, так и нравственной стороны. Сейчас есть течение христианского атеизма. Есть течение смерти Бога. Это в христианстве-то. Есть течение, для которых Иисус Христос совсем не Бог, а только совершенный человек. Ни о каком божестве речь не идет. Причем эти течения, я вам скажу, в протестантизме очень набирают большую силу. И они, так сказать, приобретают все более новые формы. И эти формы чем характеризуются? Уже не просто отрицанием фундаментальных христианских истин. Понимаете, отрицание – это нечто еще пока, я бы сказал, негативное, но еще вот тут трудно найти подходящих слов для выражения. Тут нет активности еще. Сейчас уже вступают, не сейчас, уже достаточно давно, но сейчас набирают силу. Именно уже не просто отрицание, а активное разрушение, попытка разрушения христианских ценностей. Я говорю, все более активно набирает силу сатанистские тенденции. Ну вот, обратили внимание, у нас осторожная религия. Ну что это такое? Что это такое? Предлагается взять икону и рубить топором. Ну что это такое, скажите? Посмотрите, какие карикатурные изображения сейчас Христа. Я помню, в Найроби, в Кении, я уже, может быть, говорил вам, не помню, на ассамблее Всемирного Совета Церквей, в центре гигантского этого зала стоит, ну, не скульптурное, но изображение Христа, из проволоки, железа, там и, ну, в общем, изображение Христа. Знаете, какое это изображение? Значит, Христос на кресте. Дьявол распят на кресте. Совершенно сатанинское изображение того, кто. Православные все, которые были, в общем, возмутились этого до предела и просто требовали, просто категорически, вплоть до ультиматума, чтобы убрать это. Закончилось это только тем, что из, ну, центра, из центральной, что ли, фигуры этого зала убрали, убрали, но оставили, все-таки поставив там, ну, не в уголок, а к какой-то стене. И все это что такое? Это просто творчество, художественное творчество. Понимаете, куда творчество направлено? Ну, мало ли у какого художника, да, какие идеи. Странные идеи, не правда ли? И эти идеи касаются как изображения Христа, Богоматери. Впрочем, насчет Богоматери это уже давно в католицизме, когда она изображается там в различных позах. А сейчас это идет все более и более. Посмотрите, какие фильмы. Фильмы. Прям фильмы какие? Не просто безнравственные, а дискредитирующие, богохульные фильмы в отношении Христа, Богоматери и так далее. То есть мы видим, что уже не просто отрицание христианских, я бы сказал, истин, христианских нравственных цен, не просто пассивное отрицание, а активная попытка внедрения сатанистских идей и сатанистского восприятия, а лучше сказать, отвержения Христа и всего того, что с ним связано. Так что и в христианстве это тоже есть. Но надо сказать и другое. Это есть, но еще сейчас православие еще достаточно сильно звучит в христианском мире. Оно занимает еще очень, я бы сказал, большое положение, даже в плане пропорциональном. В самом католицизме еще сохраняются некоторые вещи. Еще сохраняются кое-какие вещи. Так? И поэтому мы можем говорить сейчас о христианстве и о том, как смотрит христианство на вот этот факт. Факт, с которого мы с вами сегодня начали обсуждение темы. Я хочу подчеркнуть, что только христианство утверждает, что человеческая природа наша повреждена. Ни в иудаизме этого нет, ни в индуизме этого нет. И я скажу, и в исламе. Я не знаю, есть ли это или нет. Потому что, может быть, там отдельные, может быть, богословские, может, встречаются мысли, но нет этого. Вот это повреждение, то есть не повреждение, это христианство называет повреждение, а вот этот вот факт двойственности в человеке, он или не решается, непонятно, как он происходит, или разрешается чисто, я бы сказал, мифологическим способом. Грёзы Брахмы, воздействие шайтана или вообще, да, это, так сказать, факт и больше ничего. Но главная идея, которая присутствует вне христианства, что человек вот в том состоянии, в котором сейчас он находится, он не поврежден, он нормален, но требуется единственное только что – развитие человека. Знаете, как семечко? Требуется раскрытие, иначе яблони не будет. Точно так же, как человек, вот обычный, но если он будет тренироваться, он достигнет очень больших успехов. То есть можно развивать человека, развивать его ум, развивать его эстетические способности, развивать его духовные способности. Главное, каков принцип, на что обращаю внимание. Человек по существу здоров, но он подлежит развитию. Это развитие может иметь место. Но по существу семечко-то здоровое. И вот при таком взгляде, если семечко – это здоровое, то то действительно оказывается неразрешимой вот эта загадка двойственности человеческого бытия, как личного, так и исторического, всеисторического, то есть постоянное умножение зла в истории человечества при наличии в нем здоровости. Как же это понять? Ну, вы поняли, наверное, мою мысль. Что я хочу сказать? Что вот этот объективный факт двойственности человеческой природы, он имеет разрешение, полное разрешение, я бы сказал, в учении христианском, что произошло повреждение изначальное, что сама природа человеческая повреждена оказалась. Христианство прямо учит, что она стала смертной, тленной, уязвимой. Это присуще всем людям без исключения. Дальше, наряду с этой первородной поврежденностью, мы говорим о другом типе поврежденности, родовом. И это повреждение выражается в чем? В тех страстях, то есть я говорю о греховных страстях, которые в большей или меньшей степени и с соответствующей спецификой выражаются в разных народах, если хотите, племенах, семьях и так далее. В разной степени. Мы подчас встречали, и история говорит нам об этом, мы встречали племена, в частности, вот, например, в Африке встречали племена. Я помню, прочитал одну книгу с огромным удовольствием «Затерянный рай Калахари». Там английский один миссионер описывает, как ему с огромным трудом пришлось, то есть удалось все-таки войти в это племя. Они очень осторожны. И он там описывает, что называется, «захлебываясь от восторга». Это действительно сохранение буквально каких-то райских начал. То есть о чем идет речь? Христианство, с одной стороны, говорит, что мы действительно смертны, и это повреждение всем присуще. С другой стороны, говорит, что вот те греховные страсти, которые разрушают и личную жизнь человека, и человечество в целом, они, эти страсти, в различной степени присущи как отдельным народам, отдельным племенам, так и каждому человеку. Вы обратили внимание, как жития святых большей частью начинаются? Очень часто, это буквально прям стандарт. Родился или родился от благочестивых и так далее родителей. То есть этим самым как бы подчеркивается, видите, какое наследие уже получает человек. И мы часто видим паразитные действительно явления в житии этих святых. Рождаются прямо с детства у них уже потрясающий огонь, стремление к святыне. Так, другие, напротив, рождаются, исполненные буквально уже страстей, из рода каких-нибудь убийц, воров там, и прочих. Но в результате вот это то, что Земля становится более меньшей, так, что весь мир перемешивается, что эта страстность, вот эти страсти, они уже поражают буквально весь мир. Уже, наверное, не найти сейчас такого племени и народа, которые бы поразили нас чем? Своей райской чистотой. А находили такие племена. Вот что любопытно. Вот этот родовой, у них не было, вот с такой силой не звучал этот родовой грех, это родовое наследственное зло, которое засоряет душу человека. Еще раз вам повторяю. Вот откуда природа страстей. Потому мы видим, могла родиться Богоматерь. Уже с детства, посмотрите, освященная. Как? Родится и Антихрист, уже с самого начала засеянный весь, на 100%, видимо, всеми семенами зла, да, которые есть только на земле, в душе человеческой. Видите? Так вот, христианство говорит об этом, христианство объясняет, и нет никаких оснований сомневаться в этом объяснении. Абсолютно нет. Потому что история, опыт человечества прямо показывает, да, так оно и есть. Есть роды злые, убийцы. И есть напротив. Уже если не святые, то, по крайней мере, очень добрые, с которыми легко иметь общение, которые готовы оказать внимание и любовь. Это же факт. И именно таково, которое находится, я бы сказал так, в детском состоянии. Вот северные народы у нас, вот, далекой Сибири, там, алеуты. Еще посмотрите, вот Нестор, митрополит Нестор описывает, да, какие народы. Там действительно они находятся в детском состоянии, вот детского, как дети еще. Видите, до них еще не дошло вот это вот тлетворное развитие страстей. Еще нет, пока их не заразили европейцы, которые соприкоснулись с ними. Вот это вот первое, так сказать, о чем мне хотелось сказать, что когда мы говорим о критерии истинности религии, какую религию можем назвать все-таки правильной? Как и любую теорию, мы называем правильной только ту, которая дает объяснение вот совокупности, конкретной совокупности фактов. Объясняют эту теорию, мы говорим, правильные. Не объясняют, говорят, нет, подождем. Это гипотеза. Так вот, в данном случае христианство дает очень, как мне кажется, объективное просто разрешение вот этой неразрешимой проблемы. «Ах, две души живут в груди моей, и рвутся врозь, и жаждут разделения». Странно, с чего бы это? По какой причине? Оказывается, вот она причина. Вот она причина. Мы находимся в состоянии сейчас не здоровом, а больном. Это надо правильно оценивать. И если мы теперь попробуем, так сказать, теоретически представить себе картину, что было бы, если бы действительно человечество приняло вот этот взгляд, приняло, что мы больны, а не здоровы. А поскольку больны, мы должны лечиться. Лечиться, а не искать наркотиков, которые бы снимали эту боль. Обратите внимание, чем наполнен сейчас мир? Наркотиками. Я говорю не о физических наркотиках. И это то же самое. А я говорю о наркотиках нравственных, наркотиках идейных. Пытаются отвлечь людей от насущных, от действительной, от души своей. Полностью его направить только на эту фабулу жизни. Развлечь его пытаются. Отвлечь. У человека страшные боли, ему надо делать, наверное, операцию, а ему дают болеутоляющие таблетки. Вот что сейчас делается. Болеутоляющие таблеточки дают. И острый аппендицит губит человека. Операция нужна. Христианство и говорит о необходимости лечения и указывает путь этого лечения. Путь этот в чем состоит? Вот в правильной духовной жизни. И первое необходимое условие, при котором только может начаться лечение, это осознание того, что я действительно болен. Слышите, я болен духовно, не здоров, а болен. А если я болен, я тут же начну искать, что мне делать. Я смертельно болен. О, тут все готов отдать, чтобы найти средства спасения. Вот на чем акцентирует внимание христианство. Утверждает, и утверждает с какой силой. Обратите внимание, ни в одной религии нет, и даже предположить невозможно то, что говорит христианство. Оно говорит, сам Бог воплощается для того, чтобы исцелить человека. Это вообще абсурдно для любой религии. А христианство утверждает, да. Почему Бог воплощается? По очень простой причине. Простой, говорю, причине. Бог не может насильно спасти человека. Потому воплощается, потому оказывает ему потрясающую любовь. До креста любовь, призыв, делает все возможное, то есть открывает все возможности спасения. Открывает таким образом путь человеческой свободе к принятию того исцеления, которое дарует Бог. Ни в каких других религиях это невозможно. Ни в индуизме, ни в исламе, ни в иудаизме. Это кощунственно звучит. Мы проповедуем Христа распятого, иудеям соблазн. Иудеям соблазн, слышите? Эллинам, опять-таки, верующим людям, верующим, а не каким-нибудь, безумие. Об этом речь не может, оказывается, даже идти, чтобы сам Бог пришел для этого. Но самое-то главное, на что обращаю ваше внимание, если сам Бог приходит, следовательно, какова же болезнь человека? Вы слышите, что утверждает христианство? Со всей силы болезнь такова, что только сам Бог может помочь. Причем помочь, не затрагивая свободы человека. Найдите, пожалуйста, где это, в какой это религии? Нет нигде. Ну, вот это, видите, вот это, по-моему, одна из идей, которая присутствует как факт в человеческом сознании, и которая находит себе объяснение, как мне кажется, наиболее объективное объяснение именно в христианстве. Отсюда возникают еще некоторые моменты, которые проистекают прямо отсюда. Ни в одной религии нет такого утверждения о том, что исцеление человека, получение вот того блага, о котором мечтает человечество, того счастья, к которому стремится человечество, возможно только, утверждает христианство, только при наличии того, что именуется смирением и любовью. Смирение и любовь. Любовь – высший принцип, но христианство говорит, нет любви там, где нет смирения. Где нет смирения, там любовь является переодетым эгоизмом. Любим до тех пор, пока нас любит. Люблю того, кто гладит меня по головке. Чуть-чуть против шерсти и возненавижу. Нет, христианство говорит, любви там, где нет смирения. Вы знаете, вот в связи с этим я хочу обратить ваше внимание. Могут возразить и сказать, простите, о смирении говорят очень многие. На это я вам отвечу, что слово одно, а понятие о смирении, ой, до чего различны. Я вам скажу, может быть, вещи совершенно даже странные. Хочу вам сказать, что есть бесовское смирение. Да-да. Вы что, думаете, там нет такого подчинения в аду? Попробуй какой-нибудь бесенок. Не смирись перед старшим. Так всыпят. Что, ой-ой-ой. Святые утверждают, да, есть бесовское смирение. У бесов, в смысле, есть. Тоже смирение свое. На чем основано? На страхе. Знаете, как смиренно ведут себя часто люди перед начальством. Перед игуменей, игуменом, епископом, да. Как смиренно, прямо стелются. На самом деле в этом смирении нет ни гроша смирения. Может не быть, по крайней мере. Это не смирение, это страх. Причем подчас это животный страх. Попробуй не смирись, и узнаешь, почем фунт лиха. То есть покорность силе. Хотя может именоваться смирением. Разве в армии, в тюрьме – это что, смирение? Дисциплина. Но основано опять-таки на чем? На страхе, на силе. Могут сказать, что, пожалуйста, пожалуйста, йогическое, стоическое смирение. Что там такое мы находим? Там совсем не то, кстати, о чем говорит христианство. Совсем не то. Стоики, вы же помните, что имели своим идеалом? Апатию. Апатия, пафос. Это страсть, чувство. Тут апатия. Если перевести дословно, то бесчувствие. Недаром идеал стоического мудреца представляли как великолепную мраморную статую, которая ничего не чувствует, которая прекрасна, но чувства нет. Это не смирение, а это бесчувствие. Вот это бесстрастие есть бесчувствие, которое как раз не меняет самого человека. Это то, что, знаете, в Европе в одно время, вот в XIX веке, например, был такой принцип поведения комильфо, который пришел из Франции. Это умение себя держать, умение не выражать свои чувства ни в какой ситуации, всегда быть ровным. Страсти все в душе, но я могу их только держать в себе и не давать им проявляться. Это совсем не то. Так вот, йогическое, стоическое смирение – это что такое? Это есть не что иное, как бесчувствие, как перед похвалой, так и перед унижением. И часто именно это так называемое смирение, оно на самом деле является признаком колоссальной гордыни. Вы, наверное, уже помните Эзава Дорофея, как он, Дорофей, однажды был поражен поведением одного молодого монаха, которого, ну, ругали, что-то оскорбляли, и он к этому относился совершенно спокойно. Никаких возражений, никаких оправданий, абсолютно, как будто это его и не касалось. А Водорофей удивился и подошел к нему. «Как ты, еще сравнительно молодой, как ты смог достичь? Научи меня! Я бы так хотел этого!» И он научил. Помните, да? Это что, я этим скотам буду отвечать что-нибудь? Что-то в этом роде. Что, как он? Лающим псам, да. Вот. Еще я буду им отвечать. Кстати, ответ. Можно даже подумать, что он занимался плагиатом. Однажды Сократ идет с учениками, и вышел сосед какой-то его, и давай его поносить, на чем свет стоит. Сократ абсолютно был невозмутим. Совершенно. Ни ответа, ничего. Ученики потом спрашивают: «Сократ, как ты мог? Такие оскорбления, такая несправедливость, такая клевета!» Сократ ответил: «А что бы вы сказали псу, который бы выскочил из подворотни и начал на вас лаять?» Так что, я думаю, не оттуда ли он взял? Если он был знаком с древнегреческой мыслью, то, наверное, он списал. Так вот, вы знаете, оказывается, внешнее вот это смирение – своим источником может иметь даже гордыню, в которой уж, конечно, никаких элементов смирения нет. О каком смирении говорит христианство? Вот это очень важно. Что называет смирением? Кстати, как важно иметь вот верное представление об основных понятиях христианской, я бы сказал, веры. Под христианским смирением, разумеется, то состояние человека, которое приобретается им в процессе понуждения себя к жизни по заповедям. Семён Новый Богослов так и говорит: «Тщательное исполнение заповедей Христовых научает человека его немощи». Только понуждение себя к исполнению заповедей открывает человеку его бессилие искоренить страсти. И в то же время, наряду с этим, открывает ему, как Бог помогает ему, человеку, в его понуждении к искоренению страстей. Он убеждает, что только Бог ему помогает. Не он справился и перестал осуждать, а Бог дал ему силу. При этом внутренний опыт человеческий, в данном случае, безукоризнен, точно человек видит, что не я справился с этим, а Бог дал мне это. Об этом свидетельствуют все святые отцы, вы слышите? И в этом потрясающая ценность религиозного опыта. Не я, а Он. Он дал мне это. Христианское смирение проистекает только в процессе борьбы, в понуждении себя. Без этого понуждения невозможно приобрести того самого главного, к чему призывает христианство каждого человека, к видению своей поврежденности, поврежденности своей природы, своей болезненности и неспособности только, подчеркиваю, своими силами искоренить страсти. Марк Подвижник об этом прямо так и говорит, подчеркивает, что мы не в состоянии искоренить страсти, но мы должны бороться, и тогда Бог по мере нашего смирения и осознания этого, осознания своего бессилия, подает нам свободу от страстей. Таким образом, христианское смирение, видите, это такое духовное состояние человека, которое обусловлено ничем иным, а именно видением своей греховности – раз, и видением своей неспособности победить страсти – два. Отсюда рождается искреннее покаяние, отсюда рождается искренняя молитва. Отсюда человек, если хотите, хочет закрыться, скрыться. Почему, вы думаете, бежали многие в пустыне, бежали от людей? Арсений, сказано было великому Арсению, бегай людей и спасешься. Вы слышите, какие поразительные вещи. Но это уже состояние, я вам скажу, высокое, но монашество именно так оно и возникло. Так и возникло – бежать от людей, бежать от человеческой славы, от человеческих взоров, от человеческих похвал, которые, как стрелы огненные, поражают человека. Знаете что? – написал Иоанн Лествичник. «Только равноангельный может вынести похвалу человеческую без вреда для себя». Поэтому понимаете теперь, почему все святые бежали, чтобы никто не видел ни одного их подвига, ничего не видел, насколько это возможно. Тоже видели себя, что они люди, что они слабы, что тут же легко могут возмнить о себе, тщеславиться могут и погибнуть. Видели и примеры множества, как погибали даже великие подвижники, которых уязвляла эта похвала человеческая, и они начинали думать что-то о себе. Поэтому надо запомнить, друзья мои, что любая истинная добродетель, особенно само смирение, так глубоко целомудренно прячет себя от всех. Более того, скажу вам, смирение не видит себя смиренным. Как только я смирение увидел себя смиренным, знаете, все – гордыня. Истинное смирение не видит себя смиренным. Смирение не позволит смиренничать или показывать себя перед людьми. Это очень и очень важный критерий, на котором настаивают все святые отцы. Арсений, бегай людей и спасешься. Что значит «бегай людей»? Бегай вот этого вот мира, вот этой развращенности, духовной развращенности, это похвалы, этих лицемерий, этого человекоугодия и так далее, этого тщеславия и прочих всяких вещей. Так вот, видите, оказывается, вот христианство утверждает, что истинным смирением является только это. Все прочее, о чем часто говорят, и мы видим, часто нам предлагают и говорят, что, пожалуйста, о смирении говорят и в других религиях. Нет там этого. И быть там не может, потому что там не знают самого главного, что смирение – это есть следствие борьбы человека своими страстями. Борьбы какой? И сдержанности, и обращение к Богу, прошение о том, что Господь помог избавиться от этих страстей. Именно мольба буквально. Вот, оказывается, только при каком условии возможно приобретение человеком смирения. Отсюда, оказывается, как говорит христианство, только отсюда, только из почвы смирения возникает у человека и правильная любовь. Правильная. Потому что мы неправильно относимся и к врагам, и к друзьям, и к тем, кого мы не любим, и к тем, кого мы любим. Мы постоянно несправедливы. Тем, кого мы не любим, мы приписываем то, чего там и нет, придираемся к каждой мелочи. К тем, которых любим, все покрываем. То есть у нас постоянная лжелюбовь. Все покрываем, все прощаем. Почему? Он свой. А это чужой. Христианская любовь, именно она есть любовь, она ищет только пользы духовной, пользы человека. Только. И связано с чем? С чувством при этом любви. А пока нет чувства любви, эту любовь мы можем как проявлять? В справедливости, в правде, относиться по правде к человеку. По справедливости хотя бы относиться. Справедливость является первым, самым элементарным, поверхностным, но необходимым началом, нашей человеческой любви. Видите, христианство говорит об этом и говорит, указывает путь, исцеления человека, то есть дает эту возможность. В других религиях, посмотрите, что происходит, там культивируется гордыня или даже культивируются и все прочие страсти. Там, где нет борьбы с своими страстями, там непременно будет гордость. Там, где идет борьба со своими страстями, но эта борьба не знает того состояния, которое именуется в христианстве смирением, там эта борьба приводит к гордыне. Вы слышите? К гордыне приводит. Помните Будда, что говорил? «Я сам всего достиг, я сам все победил, я сам получил нирвану, я он». Вы же проходите буддизм и знаете этот восьмеричный путь. И посмотрите, к чему приходит. Я – Он. Древнее библейское «будете как боги» звучит во всю силу.